Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, благодать и мир вам от Господа Иисуса Христа. Давайте вместе откроем Евангелие от Марка, 15 глава, и прочтем текст Священного Писания с 21 стиха. «И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили, одежды его бросая жребий, кому что взять». Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писание, и к злодеям причислен. Проходящие злословили его, кивая головами, своими говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста. Подобные первосвященники и книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, других спасал, а себя не может спасти. Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем. И распятый с ним поносили его». В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахвани», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илью зовет». И один побежал, наполнив губку уксусом, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив испустил дух, сказал: «Истинно! Человек этот был Сын Божий. Аминь». Я называл мою проповедь «Смерть, изменяющая жизнь». Смерть, изменяющая жизнь. Друзья дорогие, ежедневно на земном шаре умирает более 160 тысяч человек. Только в прошлом году в мире умерло около 60 миллионов. Но смерть большинства из этого количества не приносит кардинальных перемен живущим на земле людям. Кардинальных перемен принесла смерть Иисуса Христа. И отсюда вытекает вопрос. Почему смерть Иисуса Христа отличается от смерти всех остальных людей? Почему в книге Откровений небожителей так много удивлены и восхищены смертью Христа, и в большинстве случаев Иисус Христос описан как агнец, закланный за нас? Почему угодно было Богу оставить заповедь народу своему совершать этот живой памятник вечеря в воспоминании смерти его? Эти серьезные вопросы требуют правильного библейского ответа. Если коротко ответить на них, то можно было бы сказать, что смерть Иисуса Христа принесла благословение миру через именно прощение наших грехов через или для спасения нашей бессмертной души. Смерть Иисуса Христа изменила судьбы миллионов. Конечно, через рождение свыше. Смерть Иисуса Христа изменила ход человеческой истории. Настала новая эра. На основании прочитанного мною текста можно сделать по-человечески, я подчеркиваю, вывод, что смерть Иисуса Христа выглядела как полное поражение Иисуса и абсолютная победа Его врагов. Но мы, христиане, последователи Христа, мы должны посмотреть глазами Бога. И когда внимательно смотрим, анализируем глазами Бога, то из прочитанного мною текста евангелист Марк, да и другие евангелисты, Иоанн и Матфей и Лука, описывают смерть Иисуса и Его страдания как добровольные и осознанные. Это очень важно запоминать, почему же Он решился вот так добровольно и осознанно идти на страдания, на смерть. Об этом Он Сам говорит, Иисус Христос, в Евангелии от Иоанна, 10 глава, начиная с 17 стиха и далее. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня. Я Сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил Я от Отца Моего». В начале или в продолжении как бы хотел бы немножко, хотя бы коротко поразмыслить о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, потому что сегодня такой день, и текст говорит об этом. Вы знаете, поскольку человек троичен, дух, душа и тело, то страдание распространяется и в области духа, и души, и тела, и эти страдания перенес и наш Спаситель Иисус Христос. Во-первых, обратим внимание наше на физические страдания Иисуса Христа с 21 стиха по 23 стихи. «Насмеявшись вдоволь над нашим Господом, воины повели Его к месту распятия». Его вели к Голгофе в окружении четырех воинов. И впереди шел офицер, держащий в руках доску с надписью «Вины осужденного». Преступник обязан был сам нести крест к месту распятия. Иисуса вели к Голгофе самым длинным путем. Почему? Делалось это по двум причинам. Во-первых, чтобы запугать народ, каждый, смотрящий на несущего крест, мог осознать цену непослушания римским властям. А во-вторых, осужденного вели к месту казни долгим или длинным путем, чтобы любой человек мог высказать слова в его защиту. И, конечно, серьезные аргументы в пользу невиновности осужденного могли менять сам процесс, отменять исполнение приговора, и назначились дополнительные судебные слушания. Но всем нам известно, из Писания никто не заступился за Иисуса Христа. Крест весил около 50 килограмм. Такую тяжесть даже здоровому человеку было бы непросто нести. Тем более Иисусу, который потерял много крови после бичевания и ослаб. Удивительно, как он вообще не потерял сознание. Какое-то время он нес крест, как мы видим на основании данного текста, но затем упал под его тяжестью. Тогда воины нашли человека, которого заставили нести крест вместо осужденного Христа. звали этого человека Симон Киринеянин. Уроженец города Кирене, расположенный в Северной Африке на территории современной Ливии, население которого на одну четверть состояло из евреев. Симон был один из этих евреев, который пришел на поклонение в Иерусалимский храм. А тут крест Иисуса нарушил планы Симона. Но потом оказалось во благо ему, то есть и его семьи. Об этом чуточку позже мы поговорим. Хотя Симон содействовал несению креста, физические страдания Господа Иисуса Христа становились все тяжелее и тяжелее. В этой связи прибывшие на место Голгофы пред распятием, мы читаем, давали ему пить вино со смирную, но он не принимал, не принял. Этот определенный обезболивающий напиток. Иисус отказался пить анестезирующие средства. Почему? Он не хотел облегчить свои страдания, ты слышишь? Он не хотел, чтобы его сознание притупилось. Без этого искупление было бы невозможно. Иисус должен был принять грехи миллионов людей на себя осознанно и испить из чаши страданий в полной мере для твоего и моего искупления. Тяжкие физические страдания перенес он ради тебя и ради меня, слава Богу. Во-вторых, душевные и моральные страдания не легче были, возможно, даже труднее. Мы читаем, бросая жребий, делили одежды его. Это одна из форм унижения. Какая одежда? Кому нужна была? Окровавленная. Но должно было исполниться пророчество. Псалмопевец, 21 псалом и 19 стихом, говорит, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросает жребий. Далее другая форма унижения. Таблица с надписью вины его, царь иудейский. Вы представляете, в такой ситуации, изнеможденный, уставший, в такой ситуации, конечно, так же выглядело, как издевательство, эта таблица. Хотя он действительно царь иудейский. Вид казни, распятие на кресте было одним из самых мучительных и позорных видов казни. Наш Господь недостоин был этого. Далее мы читаем, причтен к злодеям. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. Таким образом сбылось другое пророчество. Друзья мои дорогие, все эти формы унижения причиняли Иисусу огромные душевные, моральные страдания, потому что о нем сказано, в нем не было лукавства, злобы, не было греха, да и он сам свидетельствует, я есть им добрый пастырь. Добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. Однако он перенес эти физические, душевные, моральные страдания ради тебя и ради меня. Как хорошо было бы, чтобы мы могли осознавать это все. И поскольку у него было дух, помимо души и тела, и у нас также были боли, страдания и в области духа. И в области духа. В Евангелии, или духовные страдания. В Евангелии от Иоанна в 1 главе 11 стихом читаем. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Это особая боль. Вы знаете, кто-кто, но евреи имели ветхий завет, 10 заповедей, пророчества и псалмы. И с духовной точки зрения они должны были быть на высоте. Они отличались с духовной точки зрения от всех остальных язычников. Но, увы, они не могли уразуметь ни Писание, ни духа времени. Поэтому однажды, смотря на Иерусалим, Иисус заплакал о нем и сказал... И сказал, не узнал, что служит к миру твоему. Не узнал времени посещения твоего. Конечно, Иисусу было очень больно. Поэтому заплакал о нем. И эти были особые тяжести духовных страданий. Еще тяжелее было, когда евреи повреждали слово истины, искажая его суть, и с иронием насмехались. И проходящие, написано, мимо люди, кивая головой, насмехались и говорили, «Эй, разрушающий храм, и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста!» Прохожие ошибочно понимали и считали, будто Иисус обещал разрушить и восстановить Иерусалимский храм за три дня. Не понимая суть этих слов, что Господь говорил о храме своего тела, и они продолжали, если ты обещал делать, я перефразирую, большее, а именно разрушить и в три дня воссоздать храм, сделай хотя бы меньшее, спаси себя и сойди со креста. Если бы только прохожие, но и духовные лидеры, религиозные люди также насмехались. Первосвященники с книжниками не просто насмехались, они радовались беспомощному положению своего злейшего врага и, конечно, основного конкурента. Они радовались, что Иисус находился вот в таком положении, в такой ситуации, говоря, других спасал, но пусть на сей раз также совершит чудо и спасет себя, и мы посмотрим, может быть, уверуем, какое низкое духовное состояние у духовных лидеров Израиля. Низкое. Никогда пророк Осия со слезами описывает последствия подобного состояния, что их ждет. И он говорит, пророк Осия, в 4 главе, 6 стихом, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Вы слышите? «От священнодействия предо мною». Это прямо сказано священникам и первосвященникам. Иисус, глядя на духовное состояние этих людей, болело сердце. Это особые боли, я осмеливаюсь сказать, в области духа. Там, где совесть наша, интуиция наша. Это духовные боли, потому что плохое, низкое духовное состояние было. Удивительное дело, но даже распятый рядом с Иисусом поносил его. Кто-кто, но этот разбойник срочно нуждался в спасении своей бессмертной души, потому что ему осталось считанные минуты до перехода в вечности. И так и не воспользовался. И погиб в своих грехах. А Иисус, слыша и глядя на Него и на все, что происходит, Он-то ведь не желает смерти грешника и хочет, чтобы все спаслись. Это были особые боли, особые страдания Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, все вот эти тяжести, эти боли, физические страдания, душевные, духовные страдания, все это состояние выглядит как полное поражение Иисуса и абсолютная победа Его врагов. Но мы читаем на основании прочитанного текста, мы видим, как произошло событие, резко все изменившее. Что это за событие? Конечно, я называл смерть, изменяющая жизнь. По-нашему, если так, как мы вот считаем и смотрим на наше время, то в 12 часу дня наступила тьма. Это не пятиминутное затемнение солнца. Нет, нет. Продолжающаяся вот эта тьма на протяжении 3 часов. Согласно Ветхого Завета, вот подобная тьма и является предвестником гнева и суда Божьего. Пророк Исаия говорит об этом. Яиль, Амос. И скажу вам, с этого момента я замечаю между строками, больше никто открыто не смеялся над распятым Иисуса. Я уверен, что всем стало очень страшно. И возопил в этот момент Иисус громким голосом «Элои, Элои, лама сабахтани», что означает Боже мой, для чего ты меня оставил?» И тут же, возгласив громко, испустил дух. Смерть, изменяющая жизни, и не только жизни, но и законы природы во Вселенной. Смерть, первое изменение произошло в Солнечной системе. Второе изменение в храме, и завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Это явно указывало на сверхъестественное действие Бога. Этим действием Господь показал всем нам и показывает по сегодняшний день, что наступила новая эра. На основании Ветхого Завета один раз в году там, в Иерусалимском храме, первосвященник должен был войти, чтобы походатайствовать, общаться с живым Богом, быть посредником между Богом и всех остальных людей, собранных во имя Его. И теперь через смерть Иисуса Христа меняется все это. Теперь иудейская система поклонения в храме и принесения жертв животных больше не нужны. Поэтому великий апостол Павел говорит всем нам, напоминая сегодня, Христос – конец закона. Третье изменение – произошло в сердце сотника и римских воинов. Сотник, видевший множество подобных казней, посчитал смерть Иисуса крайне необычной. Трехчасовая тьма и особенно последний возглас, как мы читаем, с креста оказали на него столь глубокое впечатление, что он произнес: «Истинно, человек этот был Сын Божий». Возможно, как язычник, он и недопонимал, не осознавал до конца эти истины. Но он провозгласил сильнейшую или весьма насыщенную и ценную мысль. И другие римские воины, потом, мы знаем из истории, покаялись и приняли Иисуса Христа. Достаточно вспомнить и обращение сотника Корнилия, который также он и все его, из его семьи, значит, получили даром спасения по вере от Господа Иисуса Христа. Четвертое изменение. Смерть Иисуса Христа изменила жизнь Симона Киринянина. Симон, несший крест Иисуса, стал христианином и привел к вере и свою семью. Сыновей Александра и Руфа, о котором упоминает апостол Павел в послании к римлянам, 16 главе, 13 стихом. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе», говорит апостол Павел. Оказывается, у Бога ничего случайного нет. Симон и его семья оказались частью Божьего плана по спасению. Пятое изменение. Смерть Иисуса Христа изменила одного из разбойников. Один из разбойников стал молить о милости, говоря: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Он увидел в Иисуса Христа властелина, господина вселенной, и говорит: «Господи». Так просто не назовешь его Господом. Господи, он видел Господа, имеющий царство. Помяни меня, ныне же будешь со мною в раю. Иисус Христос обещал ему. Шестое изменение. Смерть Иисуса изменила жизнь некоторых религиозных лидеров. Члены Синедриона, первосвященники и книжники смеялись над распятым Иисуса, однако впоследствии некоторые из них обратились. Читаем в книге Деяний апостолам, 6 главе, 7 стихом. «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И из священников очень многие, вы слышите, не просто некоторые, а очень многие священников покорились вере». Обратите внимание, смерть Иисуса оказала влияние на людей разных национальностей, разных религиозных взглядов, разного социального положения. Евреи, язычники, разбойник, паломник. Смерть Иисуса Христа изменила мою и твою жизнь. Не правда ли? В заключение хочу сказать, смерть Иисуса имеет силу изменять жизнь и сегодня. Изменила ли его смерть вашу жизнь? Вот это весьма серьезный вопрос, и ты сам должен ответить на него. Мы знаем, что в последнее время будут христиане, имеющие вид благочестия, отрекшиеся от его силы. То есть христиане, которые не имеют Духа Святого, без водительства Духа Святого, без силы Духа Святого, имеющий форму благочестия и умело скрывая себя под маской благочестия, говорит апостол Павел. Я надеюсь, что среди нас так хочется верить. Нет таковых. Нет таковых. Сегодня в этом зале хотел бы верить, что есть братья и сестры прощенные, которые стали новым творением с новой жизнью благодаря смерти, конечно, и воскресением Иисуса Христа. Такой человек принял замысел Христа. Для него ценно не человеческое мнение, а Слово Божие. И, конечно, он уповает на Христа как на начальника и совершителя веры. Друзья, будьте честными по отношению к самому себе. Мало знать о страдании Иисуса Христа. Мало читать, говорить, может быть, даже проповедовать о смерти Иисуса Христа. Необходимо, чтобы его смерть изменила вашу и мою жизнь. Если перемен нет в вашей жизни, если ты ничем не отличаешься от соседа, который живет по принципам этого мира, то я призываю тебя сегодня, сейчас, не откладывай ни на одну минуту, просите, пожалуйста, Христа о прощении грехов и посвятите Ему свою жизнь без остатка. И Он непременно простит, благословит и спасет и вашу бессмертную душу. Итак, это особая смерть, смерть, изменяющая жизнь. Да будет благословенно имя Его во веки веков. Аминь. Мы помолимся и прославим нашего Господа.